Но сегодня мы с вами продолжим ту тему, о которой я вам сказал, что она является самой главной, может быть, для всего нашего курса обучения и в семинарии, и в академии. Вообще для обучения, которое мы называем обучением духовным. Речь идет о том, что мы называем одним словом «богопознание», но по существу речь идет о тех основных, самых основных, я бы сказал, принципах, на которых только может строиться духовная жизнь человека, и незнание которых может привести его к самым печальным последствиям. По-видимому, самым сильным страданием у человека по смерти, а может быть и перед смертью, это будет страдание о том, что он бесплодно провел жизнь в суете, в кутерьме, в каких-то странных увлечениях и делах, которые совсем не имеют никакого смысла. Потеря драгоценного времени жизни. Вот об этом, наверное, очень тяжело мы будем страдать, когда впустую. И в то же время обратите внимание, о чем больше всего думает человечество, о продлении своей жизни. И посмотрите в то же время, чем занимается бесплодным времяпровождением. Парадокс, но он является фактом нашей жизни. Какой-то бесплодностью, в пустых разговорах, в пустых чтениях, в пустых общениях, смотрениях и так далее. Просто поразительно, поразительно, что мы видим, на ком. Нет-нет, не на тех, нет-нет, на себе. Не нужно о других говорить. Каждый сам за себя знает о себе. Так вот, друзья мои, я хочу продолжить эту, как я вам уже сказал, важнейшую тему нашего образования о духовной жизни. Я вам наметил так некоторые вещи, и коснулись мы с вами одного из главнейших вопросов. Кто может иметь веру во Христа? Как приобретается эта вера во Христа? Кажется, такой вопрос, о котором мы мало думаем. А на самом деле, посмотрите, какие открываются вещи-то удивительные. Оказывается, веру во Христа имеет вовсе не тот, сейчас скажу ужасные слова, еще вовсе не тот, кто верует, кажется, во Христа, говорит, что он верует. Нет. Совсем нет. Может быть убежденным, что я верующий, то есть я верю, что Христос был, пришел, пострадал, воскрес, вознесся, дал Евангелие, верю догматическому учению церкви, хожу в церковь и так далее, что утверждают отцы. И при всем этом оказаться быть неверующим человеком. Кто же имеет веру во Христа? Я напоминаю вам, друзья мои, это коренную истину, без которой все наше христианство, я вам скажу, теряет всякий смысл. Почему я опять это и повторяю? Просто теряет весь смысл без этого. Кто, оказывается, имеет веру во Христа? Послушайте, еще раз вам зачитаю. Кто ее имеет? Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Тот, кто не видит своей греховности, оказывается, не видит, тем более, своей неспособности не жить по этому греху, тот, оказывается, действительно так, тот никогда не признает Христа так, как это нужно признать. То есть никогда не будет иметь веры. Веры какой? Спасающей человека. Почему? Мы с вами говорили, напоминаю вам. Не нужен Христос тому, кто видит себя здоровым. Не нужен Спаситель тому, кто видит себя на песочке горячем, тепленьком, Не нужен он ему. Какой ему спаситель, когда я и так хорош? Я уже спасен. Грехи у всех есть, но я не вижу своей гибели. Еще раз повторяю вам, друзья мои, это очень важно, независимо от нашего с вами состояния, напоминаю вам, мы должны это знать. Хотя бы сами палец о палец не ударили, ну, к великому сожалению, но знать должны и объяснить людям, что вера во Христа как Спасителя начинается только тогда, когда я вижу, что я ничего не могу сделать своей завистью, алчностью и прочими вещами не хочу перечислять. До тех пор, пока не вижу, что я страдаю же от этого. Каждая страсть, почему называется словом «страсть»? От слова «страдание». И пока я не страдаю, то есть не вижу этого, мне никакого Христа не нужно. Хотя бы я был трижды верующим. Во всех званиях, во всех санах, во всех положениях, кем бы ни был, хоть папой римским. Не христианин я до тех пор, пока я не вижу необходимости вот этой внутренней души, необходимости в Спасителе. Посмотрите, как кричит человек, который попал в беду, который тонет, на которого там нападают. Посмотрите, как он кричит от всей души: «Спасите!» Вот, вот состояние души, которое способно принять Христа. Вот где начинается вера во Христа. Когда мы ощутим всю гадость тех вещей, которые происходят внутри меня и которые, может, никто не видит, ни один человек. Какую великую истину открывают нам святые отцы. Вот оно. Это нужно просто тщательно нужно запомнить и передавать другим людям, чтобы все поняли, вот в чем наше спасение, вот где наше христианство. А совсем не в этой чисто внешней форме, когда мы бездушно ходим в храм, исповедуемся, причащаемся. Бездушно, еще раз говорю. Что проку? Это может иметь прок только тогда. Вот когда? Интересно. Когда? Когда человек действительно хочет приобрести веру во Христа. Когда он действительно начнет искать, если хотите, истину. Помните, мы говорили, искать истину, стремиться к ней. Вот. Тогда только вся эта внешняя сторона жизни будет являться средством, благодаря которому человек постепенно начинает познавать, кто он есть. Вот это основные слова Христа. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные – это можно было бы прям поставить девизом, если хотите, ко всему христианству. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот помните, я говорил, божественная ирония. Кто это такие здоровые, которые не имеют нужду? Кто это? Кто из людей здоровый? Речь идет о духовной стороне жизни. Нет их. Величайшие святые, когда приходили в это состояние святости, видели что? Что видели? «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Вот это, друзья мои, основная истина, которую надо как-то нам усвоить и понять. Христианство без этого – пустушка. Вы слышите? Пустушка, мыльный пузырь без этого содержания. И как много людей обманываются, когда думают, что они что-то, будучи ничем. Теперь вы понимаете, почему святые отцы придавали такое огромнейшее значение, первостепенное значение смирению. Ну, понятно же, почему. Потому что смирение – это есть состояние видения, что мне необходим Спаситель, иначе я погибну. Погибну от раздирающих меня страстей. Помните, Василий Великий одно из слов своих начинает как? «И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». И дальше говорит, другие страсти, в других хоть человек находит что-то такое, удовлетворение. Здесь ничего не имеет, только страдает от того, что у другого, у ближнего, благо. от этого бедный страдает. Какой ужас! Ну, вот так, друзья мои. Это я вам просто напоминаю то, о чем мы сами с вами говорили. И еще напоминаю, что, оказывается, закон, это вот мы говорим о законах внешних, нужно знать и законы внутренние. Кто же может увидеть, как увидеть себя? Ну, вот я вижу себя хорошим, да и все. Ну, и все. И как мне себя увидеть, что мне нужен Спаситель? Оказывается, любопытнейшая и важнейшая вещь. Тот, кто живет стихийно, ну, по-мирски, тот, кто не понуждает себя к жизни по заповедям Моисеевым, конечно, это грубятина, а по заповедям Евангелия, то есть не обращает внимания на свой внутренний мир, на свои мысли, чувства, желания. Так вот, тот, кто живет стихийно, живет в атмосфере вот этого греха, совершенно спокойно себя мечтает о чем угодно, чувствует что угодно, делает, в общем, так ничего особенного. Да. Ничего, кажется, внешне особенного. На самом деле живет в этом омуте. Никогда он, оказывается, не увидит себя грешным. Это поразительное явление. Кстати, это одно из потрясающих доказательств, в каком падении мы находимся. Я не вижу греха своего до тех пор, пока живу в этой атмосфере греха. Поэтому тот, кто хочет, наконец, увидеть Христа, увидеть, я говорю, не в прямом смысле, а познать необходимость в нем, тот должен выйти из этой атмосферы, как из затхлой комнаты. Знаете, иногда входит человек, у вас, говорит, тут топор надо... топор вешать, и он не упадет. И действительно, пока человек не выйдет из этой комнаты, не поймет, в чем он находился. Так вот, познание себя, оказывается необходимо человеку. Как оно совершается? Золотые слова преподобного Симеона, нового богослова, который я чуть-чуть перефразирую, чтобы это было более понятно. Понуждение, искреннее понуждение себя – к жизни по заповедям открывает человеку его подлинное состояние. Он-то сказал так: тщательное исполнение заповедей Христовых научает его немощи. Но какое там исполнение? Понуждение себя к этому исполнению. И открывает не что там немощи, не только немощи, а открывает человеку грехи, страсти и, если хотите, бессилие. Действительно, жить по тому, как призвал нас Христос. Кстати, еще дает он, Игнатий Брянчанин, вот такой совет дает. Кто отказался от осуждения ближних, помысла того, естественно, начинает видеть грехи и немощи свои, которых не видел в то время, как занимался осуждением ближних. Ох, какой интересный совет! Совет-то совет, но как это такое не осуждать, я даже и представить себе не могу. Потому что я, наверное, давно закончил уже духовную школу, поэтому уже не могу себе представить. Пока не откажется человек от осуждения ближних, здесь надо прямо себя держать, что называется. Вот, хватать и держать. Стой, куда поехал? Стой, посмотри на себя, голубчик. Вот так, друзья мои, это вот главная истина, без которой, еще раз вам, я буду 100 раз еще говорить, так что вы уж не смущайтесь, пожалуйста. 100 раз, 101. Буду говорить. Та главная истина, без которой ни о каком христианстве речи быть не может. Никакого православия не будет, хоть вам 10 митр потом дадут и 20 крестов на шею. На познании себя, на происходящем отсюда смирении рождается вера во Христа. Вот так. Ну, теперь хочу я коснуться еще одного вопроса, который очень насущен и с которым мы соприкасаемся постоянно. Это вопрос о значении добрых дел, так называемых добрых дел в нашей христианской жизни. Вот тут я хочу сказать о двух вещах. Первое, что называется добрыми делами. Обычно под добрыми делами мы называем это дела милосердия, помощи, оказываем людям. И это действительно может быть основной смысл данного понятия. Но есть и другой смысл, который мы часто находим в святоотеческих творениях, когда доброделанием они называют делание даже какого-то пустынника, который не имеет никого, какой-то, может, затворник и отшельник. То есть под доброделанием здесь, разумеется, уже не это внешнее, просто человеческая деятельность, а внутренняя деятельность, деятельность совершения добра. Ну так вот, в связи с этим нужно посмотреть на то, что такое добрые дела, при каком условии они действительно являются добрыми, и что является ключом, верным ключом к пониманию их. Вот у апостола Павла уже есть такие интереснейшие слова. «Если кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Святые отцы дают изумительное толкование, или лучше сказать, объяснение этим словам. Кто подвизается, слышите, подвижник, не увенчивается, то есть не получает награды. То, что награды, не в смысле Бог что-то награждает, а не получает плода. Вы слышите? Плода не получает. Копает совсем не там, где огород. Поливает совсем не тем, что нужно. А отказы, кто незаконно, то есть неправильно, неправильно подвизается, кажется, подвизается, не получит плода. Что это за плод? Мы опять возвращаемся вот к этой центральной идее, центральному пониманию. Преподобный Исаак Сирин говорит: воздаяние бывает, воздаяние – это плод, не добродетели, вы слышите? И не труду ради нее. Ох, как бы это понять многим-то. Но рождающемуся от них смирению. Если же оно будет утрачено, то первые будут напрасны. Здесь мы опять сталкиваемся с замечательной закономерностью нашей человеческой жизни. Оказывается, если мы что-то делаем, если даже мы подвизаемся, занимаемся, если хотите, или внешней деятельностью, то есть совершаем дела милосердия и помощи, или внутренней, слышите? Что такое внутренний? Занимаемся молитвой. Молитвой, слышите? Занимаемся молитвой, не чем-нибудь. Чтением Слова Божьего, хождением в храм, поклонами и так далее. Даже молитвой, как этой вот сутью духовной жизни, кажется, всякой. Если мы этим занимаемся, но в результате у нас рождается не смирение, а самомнение, все перечеркивается полностью. Полностью все перечеркивается. Не увенчивается, кто незаконно будет подвизаться. История церкви, если хотите, сколько примеров нам приводит, когда не кто-нибудь, а именно подвижники впадают в так называемую прелесть. Да и само понятие прелести, оно, как правило, применяется только к подвижникам. Хотя на самом деле мы все в прелести, то есть все мним о себе, что мы лучшие в мире. Но все-таки это еще не то. А там происходит в квадрате и в кубе. Оказывается, именно те, которые становились на путь подвига, но не понимая его смысла и мечтая уже о дарованиях, «Господи, я сделал 100 000 поклонов, 10 000 молитв Иисуса. Давай, ты чего там медлишь? Я уже готов получать все дары благодати». Вот этот бедный человек впадает в то, что они именуют прелестью. Она проявляться может по-разному, но самое главное в том, что человек начинает видеть себя, слава тебе, Господи. Как сказал Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы. Я вам приводил уже пример, который святитель Игнатий приводит с афонским монахом. Помните вы, да, кажется, я вам приводил его, который все там и зимой в летней одежде ходил, и мало ел, и мало спал, до тех пор, пока не послушал совета Игнатия Брянчанинова и не стал вести нормальный христианский образ жизни. И скоро одел и шубу, и есть стал много, и спать много, и, в общем, бедный чуть ли не избил Игнатия Брянчанинова за то, что он отнял сладкие переживания. Значит, добрые дела, как внешние, так и внутренние, они должны совершаться только в правильном ключе. Этот ключ находится не где-нибудь, не в ларчике там на дне моря, а находится внутри человека. Я могу, слышите, подвязаться и творить добро ради чего? Искание, дай Господи мне, ожидать. Ожидаю уже благодатных даров Божиих. Ожидаю посещения Божия. Ожидаю чуть ли не явления уже самого Христа, там, Богоматери. Плодов. Вот это ожидание смертельно для духовной жизни человека. Приведу вам пример, друзья мои, чтобы это запомнилось. Какие ожидания у человека, тяжело страдающими от болезни, боли? Что он ожидает? Наслаждений соловьиными язычками? Одного только спасения. Как бы исцелиться, как бы не было этих страданий? Вот чего он ждет, и больше ничего. Что ожидает тонущий, который захлебывается? Даров каких-то, да? Смешно подумать даже. Вот это хорошие примеры, которые показывают нам, показывают правильное отношение к тому, что можно назвать, что ли, подвигом, добрыми делами и так далее. Что они есть? Понуждение себя, понуждение ради заповеди делать то-то и то-то. Ради заповеди. Потому что вот как мы понимаем, вот врач дает лекарство, я не знаю, каково его действие. Ну, не знаю, но верю. Я принимаю. Что это мне заслуга, да? Смех один. Вот тут я верю, Господи, что это, вот эти мои дела, и молитвы там, и какие-то понуждения себя, и добрые дела, что они, Господи, я верю, наконец откроют мне мою душу. Вы слышите, что самое главное? Откроют мне содержание моей души. Я, наконец, увижу, кто я есть на самом деле. Что значит увижу? Друзья мои, две вещи открываются человеку. Первое – поврежденность всех нас, человеческой природы самой по себе, ее поврежденность. Вот это родовые наследственные вещи, которые присутствуют в нас. Вот эта поврежденность – это первое, что открывается. О чем пишет апостол Павел? «Не то доброе, что хочу, делаю, а что злое, то содеваю». Второе, что открывается – мои личные грехи, которые до этого многим я и не придавал никакого значения. Ну, потому что осудил кого-то, ахнул кого-то словом, о ком-то подумал и так далее. И внимания, и никакого даже у меня не было к этому. Тут начинает человек видеть, что ж ты грязью себя обливаешь. Осуждая другого, что я делаю? Себя грязью обливаю. Себя, а не его. Скажу грубое слово другому человеку. Я думал его уколоть. Я себя ранил, оказывается, а не кого-нибудь. И так далее, друзья мои. Оказывается, все то недолжное, что мы делаем, это есть ранение, это есть, если хотите, то зло, которое причиняем себе. Вот те две вещи, которые открываются душе человеческой. И открываются они постепенно, по мере чего? постепенного труда. Почему по мере? Напоминаю вам, если нам откроется все сразу, что есть в нас, то, наверное, ни один человек не устоит, а тут же умрет от отчаяния. Что он увидит? Постепенное открытие души дает возможность человеку постепенно углубление смирения, а со смирением дается и особая помощь Божия, благодать Божия. Потому что надо понять же, что смирение – это что такое? Это тот способ, которым открывается дверь. Сначала тоненькая щелочка. Вы знаете, когда сильный мороз на улице, то чуть-чуть откроешь, и уже оттуда начинает идти холод. Смирение – это дверь, которая открывает Богу вход в нашу душу. Что Игнатий Брянчанинов пишет о добрых делах, которые совершаются не ради Бога, совершаются из мечтаний, получения каких-то даров и благодеяний от Бога. Ох, какие у него сильные слова! Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. А почему несчастен, знаете? Ему не нужен Христос. Вы слышите? Не Спаситель мне нужен, а кто? Наградитель. Давай, Господи, я подал копейку. Я сделал поклон. Давай, Господи, чего медлишь? Не нужен Христос тому, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Ух, как здорово сказано! Друзья мои, мы же, видите, мы соприкасаемся с законами духовной жизни, которые просто надо знать. Он далее пишет такие страшные слова, я вам скажу. «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение». А дальше что? Послушайте. «Ненавистью и мщением платит тем, которые бы осмелились отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Ух, какие страшные слова! Вот он, змей ядовитый, который присутствует и с которым надо бороться. Поэтому он делает вывод. Не ищи совершенства христианского в добродетелях человеческих. Тут нет его. Оно таинственно хранится в кресте Христовом. Вот эти вот мысли, которые я вам говорю, друзья мои, вы, наверное, прекрасно понимаете, насколько они противоречат самому распространенному убеждению, что добрые дела, как бы они ни совершались, так? Если приносят вот кому-то, допустим, материальную там помощь, психологическую помощь, неважно, из какого источника они у меня исходят, они всегда являются добрыми. Глубочайшая ошибка. Ядовитой водой не напоишь человека, не спасешь его. Отравленным хлебом не напитаешь его. Надо не забывать, что Бог все из камней этих готов сделать хлебы и напитать людей. Поэтому до тех пор, пока мы творим какие-то добрые дела или совершаем подвиги, из этого злого начала никакой пользы не принесут. Вот это вещь, которая абсолютно не приемлется. не приемлется абсолютно нашим вот этим страстным ветхим началом. Никак мы не можем этого понять. Мы не можем понять, что добродетели ветхого человека, вот этого страстного, и состояние нового человека – это взаимоисключающие вещи, не дополняющие, а исключающие вещи. Они несовместимы. Еще раз повторяю, в чем причина того, что вот эти по ветхости заключаемые, делаемые, совершаемые дела никакой пользы не приносят. Непонимание простой вещи, что добрые дела, то есть дела милосердия, добрые дела, то есть наши подвиги, являются не целью, а средством исполнения заповеди о любви. И этим исполнением являются только тогда, когда они совершаются ради исполнения заповедей. А если эти дела совершаем не ради этого, не ради любви к Богу, в смысле, ради исполнения его заповедей, как он сказал, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот меня кто любит. И я ради этого только исполняю. Не жду от тебя, Господи, ничего, никаких наград. Какие награды? Я же принимаю только таблетки ради того, чтобы исцелиться. Тебе-то что от этого? Что врачу от этого? Пью я, не пью таблетки или выбрасываю? Ну, как хочешь, в конце концов. Тебе дают. Ради исцеления мы это делаем, а не ради наград каких-то, ради венцов на голове. Да. Вот. Так вот, когда мы только именно ради этого делаем, стараемся делать, хотя бы дьявол, просто дьявол внушает нас подчас вот эти мысли тщеславные и наемнические и так далее. Когда мы ради этого делаем, тогда только они приобретают свой положительный смысл. Иоанн Пророк, сподвижник в Арсенуфе Великого, по этому поводу очень хорошо сказал. «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Слышите? Сам по себе труд. А труды какие могут быть? Ой-ой-ой! Видим средневековых подвижников католических, что только делали себя, как уязвляли, как били себя плетками железными, как кровь текла даже, течет кровь, чего только не делают. Сам по себе труд суетен и бесплоден, когда он совершается не ради исцеления от грехов своих. Вот поэтому очень важно это помнить, вот эти наставления святителя Игнатия Брянчанинова. И он даже, знаете, что говорит? Вообще поразительные вещи. Когда истинный подвижник, да я зачитаю вам лучше. Подвижник, пишет он, только как начнет исполнять заповеди, увидит, что исполняет их весьма недостаточно, нечисто. Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его добрых дел, множество его уклонений и побуждений, несчастное состояние его падшего естества. Исполнение им заповедей, послушайте только, исполнение им заповедей он признает искажением и осквернением их. И дальше потрясающие совершенно вещи, что он говорит. Поэтому святые, послушайте только, омывали свои добродетели как бы грехи потоками слез. Вот это да! Свои добродетели как бы грехи потоками слез. Мы и грехи-то свои не омываем потоками слез. А тут добродетели омывали. Видели постоянную отраву, которой наша испорченность всюду привносит, даже в то, что кажется хорошее. Чуть-чуть получше помолился человек и уже растаял от чего? От своей благодатности. Уж не говорю о прочих вещах. Вот так, друзья мои. Вот таково отношение к добрым делам. Таково их понимание. Для нас с вами это особенно важно. Все вы будете соприкасаться, я надеюсь, по крайней мере, с многими людьми, которые будут благотворить, которые многие сейчас из нашего духовенства соприкасаются с этим, чуть ли не все. Находятся люди, которые желают благотворить, помогают в строительстве храма и в прочих вещах. Как важно им открыть эти вещи, этим благотворителям. Если мы не отблагодарим их вот этим, когда откроем им, с каким настроением, как правильно относиться к этому, то мы будем злодеями настоящими, которые заплатим им за их благодеяние черной неблагодарностью. Когда вместо того, чтобы сказать им, объяснить им это, мы будем эти доски прививать медные или золотые с надписанием имен. Даже если захотят, и то надо сказать. Учтите, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Если вы хотите действительно совершить доброе дело ради Христа. Кстати, скажу вам, учтите, что очень многие из них, я уж тут статистики не существует, с благодарностью примут эти ваши слова. С благодарностью, потому что увидят ваше, знаете, отсутствие у вас это подхалимство, лести, увидят, что вы поистине действительно хотите тоже сделать им доброе дело. Так что имейте это, пожалуйста, в виду. Еще один важный вопрос, который связан с той же проблемой духовной жизни правильной. Вопрос, который, конечно, к нам, ну, практически, наверное, думаю, что не имеет никакого отношения. Но я только вам назову, и вы сразу поникнете. Скажет, куда только мы хватили. О чем говорить? Нет, мы даже засмеемся. Ну, улыбнемся, по крайней мере. Я сказал, знаете, о чем? О чем хочу сказать? Опасно преждевременное бесстрастие. Ну-ка, бесстрастные голубчики. Нам ли об этом говорить? О бесстрастии. Смех один. Тут меня не тронь. Неизвестно, что пойдет из меня, да? А тут бесстрастие. Но не думайте, этот вопрос имеет отношение все-таки и к нам. Видите ли, в конечном счете мы будем неправильно ориентировать свою жизнь, если не будем видеть этой высокой-превысокой точки, как звезды путеводные. Знаете, как в море раньше корабли ориентировались по звездам же. По ним ориентировались и совершали верный путь. Поэтому очень важно иметь этот ориентир. Он дает возможность нам безошибочного следования по пути духовной жизни. Тут есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Ну, сначала я зачитаю вам одно из предупреждений святителя Игнатия, а потом еще кое-что. Он вот как пишет. «Опасно преждевременное бесстрастие, опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью». Вы слышите? Интересные вещи. «Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей». Мы же все сладострастны. Вот в чем дело. Мы ищем чего? Удовольствия, наслаждений. Ну, кто-то ищет физических, кто-то зримых. Одним словом, развлечений, удовольствий и так далее. Оказывается, можно искать. И еще как ищут. И ищут так называемые верующие люди духовных наслаждений. Ищут, да, еще как. А тут, оказывается, есть некий закон, без знания которого можно, ой, как провалиться в пропасть. Закон этот состоит вот в чем. В так называемом сродстве между собой как добродетелей, так и пороков. Что это означает? Оказывается, что то, что мы называем добродетелями, любовь, радость, мир, долготерпение, помните по апостолу Павлу и так далее, они существуют не в отдельности своей, в человеческой душе, а они все находятся во взаимосвязи между собой. Точно так же и пороки во взаимосвязи находятся. Одно порождает другое. Причем как порождает иногда? Порождает нас с непреодолимой силой. Я особенно обращаю ваше внимание на это. С непреодолимой силой может порождать часто одно другое. Вот в связи с этим очень важный момент, который постоянно приходится подчеркивать, что, оказывается, самым важным делом в человеке, в нашем делании, я говорю деланием самым важным, не состоянием, а деланием, самым важным является это то, что мы называем малым делом. Малым, ничтожным. То, с чем мы запросто можем сделать. Также запросто можем не сделать. Оказывается, удивительный закон. Когда я совершенно добровольно, без всякого насилия какой-либо моей страсти, слышите, без насилия, понятно, я не могу удержаться за столом, чтобы не объесться. Тут уже насилие. Тут уже насилие. А когда без всякого насилия, я вот могу сейчас, могу о ком-то рассказать что-то такое дурное, могу не рассказать. И я чувствую, что здесь я совершенно свободен. Вот когда в этих вещах, в которых я свободен, еще свободен, вот когда здесь я совершаю зло, тогда, оказывается, я, может быть, совершаю самое страшное дело. В чем причина? А в том, что совершаемое мною свободно, без насилия со стороны моего падшего естества, затем, в силу вот этого закона взаимосвязи, заставит меня уже с непреодолимой силой сделать то, в чем я буду упираться всеми, что называется, руками и ногами, уже не смогу. Это закон, вы слышите? Это очень важная вещь. Закон открытый святоотеческой психологии. То, что я делаю добровольно, затем уже понуждает меня, заставляет меня делать, как раба. Речь идет о грехе в данном случае. Это нужно просто знать и опасаться. Вы слышите? Что такое знать? Опасаться. Какая-то мысль пришла, с которой я могу совершенно спокойно справиться. Пока еще могу. Ну, исправься, пока не поздно. Ибо потом уже придет тебе такая мысль, что ты никуда не денешься. И весь сам себя расстроишь всего. Будешь как ненормальный ходить. Почему? Не удержался от самого простого. Вот, оказывается, какой закон. Друзья мои, это мы с вами здесь знаем эти законы. Слышите? В миру их не знают. Мы с вами знаем тайны, которые скрыты от мирских людей. Мы с вами можем себя спасти от множество неприятностей из-за какой-нибудь пустой мысли. У меня потом может такая произойти ссора с человеком, такая вражда начаться, такие неприятности из-за малого дела. Закон это, обращаю, друзья мои, внимание на это. Эта взаимосвязь существует как между грехами, так существует такая же взаимосвязь и между ну, от добродетели, то есть добром, теми добрыми вещами, которые происходят в душе человеческой. Одна порождает другую. Это нужно иметь в виду. Любое понуждение себя, именно понуждение себя, не стихийно по течению, там звонок, идем на молитву. Я себя не понуждаю. Положено, распорядок дня, ну как-нибудь с ноги на ногу постою, отстаю, уж так и быть. А за меня пусть молится там бабушка или дедушка. Вот такой случай. Вы ко всенышей пойдете? Нет. А зачем? Как? В церкви молиться, а за нас святые молятся. Красота! Это просто открытие. Нет, это я вам реальный факт привожу. Реальный факт. Одна деревенская тетушка. А зачем? Там за нас святые молятся. Правильно. Вот так. Оказывается, понуждение именно себя к молитве. И особенно, друзья мои, очень важно, я повторяю, не тратьте время напрасно за богослужением. Богослужение все равно идет. Уж никуда не деться. Ну, куда деваться, правда? Ну, заставили, приходится стоять или петь. Ну, что делать? Начальство такое, ух, съесть бы его живьем. Ну, все равно стоять приходится, правда? Ох, как важно использовать это время. Тренируйтесь, слышите? Тренируйтесь. Отцы говорят, упражняйтесь. Понуждение себя хотя бы кратенькой молитвой Иисусовой. Приучайте себя. Тот, кто приучил себя к этой молитве, я вам скажу, это действительно блажен муж. Скорби, неприятности, болезни совсем воспринимаются в другом свете. Они не ранят так человека, как ранят того, кто к этому совершенно не привык. Мы с вами знаем средства, которые не знает мир. Вы слышите? Они не знают этого. Мы знаем. Знаем. О, какой метод! Что там йоги? Вот сила, которую мы можем действительно воспринять. При этом, если говорить о скорбях уже находящих, как важно помнить великий совет – надо говорить, прям непрерывно говорить, множество раз говорить. Хотя бы все сердце было против, слышите, умом говорить. Слава Богу! Благодарю Тебя, Господи! Слава Тебе, Господи! Умом! И еще один закон. Сердце не может долго противиться уму. И постепенно увидим, как успокаивается душа наша. Потому что учтите, большей частью мы не столько страдаем от самой скорби, от факта, сколько страдаем от переживания души, которое сопряжено с этим фактом. Так вот, эта вот молитва убирает, упраздняет, в конце концов, страдания души. И тогда сам даже этот внешний факт предстает перед нами в ином свете, в другом свете. Мы начинаем благодарить Бога за то, что Он дал нам хоть немножко пострадать вместе с Ним. Он-то за наши грехи, а нам-то, а мы-то за свои. Зачитаю вам великолепные слова святого Исаака Сирина. «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварения, и мы не умерли». Вы слышите, о каких интересных вещах-то пишет? Хлеб духовный. В поте лица только, в труде понуждения – а не так сразу. Помните откровенные рассказы странника, как у него начались? Уже там и сладости, и все прочее, буквально через несколько недель. И установил это не от злобы, но чтобы не произошло несварения, и мы не умерли. Каждая добродетель есть мать, следующая за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию черии прежде стяжания матери, то добродетели эти, слышите, становятся ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь. Ух, какие страшные вещи! В какую попадает опасную колею человек, который сразу начинает стремиться к духовным состояниям, состоянию бесстрастия, находясь весь в страстях. В пятом томе своих сочинений святитель Игнатий пишет в главе об осторожности при чтении отеческих книг о монашеской жизни. Падший ангел старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах его, то есть это-то понятно, но и предлагая несвойственные им возвышеннейшие добродетели. Вообще поразительно, друзья мои, с чем мы сталкиваемся. Мы думаем, что и слышим мы, что добродетели, да, добродетели, надо то-то, то-то, то-то. А оказывается, они могут оказаться ехидными, когда мы беремся за то, что еще совершенно нам не свойственно. Знаете, как есть лекарства, которые нельзя употреблять, если человек съел что-то жирное. Это лекарство становится для него ядом. Не исцелением, а ядом. Точно то же самое происходит и здесь. Пока мы жирно живем, так, и если вдруг вздумаем заняться возвышеннейшими вещами, так, то беда. Отравимся мы тогда этим. Недаром святые отцы говорили, видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Не познавший своих грехов, не увидевший свое бессилие искоренить эти страсти и уже думающий о бесстрастии, думающий о возвышенных состояниях благодати, тот человек вступает на страшный путь падения. Это, друзья мои, нужно ой, как хорошо помнить. А о чем, собственно, идет речь-то? О каких возвышеннейших вещах? О чем мы рассуждаем? Прежде всего, это относится к молитве. Молитве. Я не знаю, по-моему, кажется, мы с вами говорили, говорил я вам это или нет, что молитва имеет несколько ступеней. Каждая из них сменяет другую. Начинается она с простого. То есть что она начинается? Мы должны начинать с простого. С того, что на церковном языке именуется устной молитвой. Устной. Устной от слова «уста». Когда мы или вслух читаем молитву, или хотя бы про себя, но обратите внимание, читаете про себя, язык-то во рту все равно движется. Мы еще не можем иначе. Это устная молитва. Что это такое устная молитва? При каком условии она действительно способна перевести человека на следующую ступень? У того же Игнатия Брянчанинова есть такая статья о молитве Иисусовой «Беседа старца с учеником». Кстати, каждому бы человеку надо бы ее прочитать. Прочитать мало, конечно, надо внимательно прочитать. Просто знать ее надо. Да, вы понимаете, почему я все Игнатия Брянчанинова цитирую? Почему? Я вам уже говорил, что о нем как о действительном наставнике, лучшем наставнике для нашего времени, говорили все те, кого можем назвать ну, авторитетами, что ли, в духовной жизни. Ну, прежде всего, оптинские старцы. Прям восхищались им и постоянно о нем говорили. Так же, как и последующие их ученики. Оптинские все. Макарий, Амвросий, Анатолий, Никон Беляев, Варсануфий Оптинский. Посмотрите, все они, это удивительно. И затем последующие. Игумен Арсений, игумен Никон Воробьев, игумен Схигумен Иоанн. Да все просто. Все, кто занимается духовной жизнью. Почему, кстати, напоминаю вам, один из критериев оценки человека, в котором мы можем видеть, что он духовный, никогда не говорит об Игнатии Брянчанинове, знаете, все, тут какая-то беда. Имейте это просто в виду. Когда он говорит о нем, это еще ничего не значит. Но когда человек кажется духовный, и ничего его даже не упоминает, знаете, будьте крайне осторожны. Здесь беда. Что необходимо помнить при совершении еще даже начальной молитвы, прежде чем говорить о дальнейших вещах? Вот что он пишет. «Кто молится устами, а душе не бережет, и сердце не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу, и в суе трудится, потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию». А что такое многоречие, я вам скажу. Я вам скажу. Вновь поступивший читал, помню, первый час после всеношной, дошел до известного вам места и прямо читают без остановки. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Мы все были в восторге, конечно.